Эпиграф. Если история чему-нибудь и учит, то только тому, что убить можно кого угодно. Майкл Корлеоне, «Крестный отец 3». Конец эпиграфа. Глава 1. Уровни криминалитета. Эпиграф. Преступный мир таков, каким государство позволяет ему быть. Джон Крамник, сопредседатель Американской ассоциации начальников полиции. Конец эпиграфа. Марика Ренду приняли в бригаду, и он собирался на первую рабочую смену. Раздавленная «льготным» в кавычках 20-летним стажем по горячей сетке и неподъемными чугунными болванками мать обрадовалась известию, так как, вопреки собственному опыту, считала, что бригада — это вторая семья, дом родной. Такими были многочисленные рабочие коллективы в фильмах, книжках, газетах и песнях. И то, что ей самой не повезло, пили все кругом, матерились, норовили трахнуть в душевой после смены, не меняло общего впечатления. Просто есть мир красивый и правильный, он всегда подальше, а есть уродливый и грубый, до него обычно почему-то рукой подать. Все от руководителя зависит. Из Петьки Буракова какой бригадир? Первый пьяница и бабник, к тому же на руку нечист. А вот поди ж ты, продержали до пенсии, значит, начальству подходил. Ну ничего, она за двоих оттерпела. Марику в жизни больше должно повезти. «Бригадир-то у тебя хороший?» — спросила она у Рынды, который с усилием втискивал ногу в разношенные кроссовки 44-го размера. «Нормальный», — буркнул сын. «А там видно будет, работа покажет». Раздался треск, шов лопнул, обнажив носок явно не первой свежести. Рында выругался. Впрочем, вспышка злости сразу прошла. На новой работе такие мелочи легко решаются. «Пока, мам!» Он подошел к зеркалу, погладил бритую всю в буграх, как передержанная в земле картофель, на голову, застегнул молнию спортивной куртки и сунул в карман короткую складную дубинку. «Это еще зачем?» — всполошилась мать, но он уже щелкнул замком двери. «Надо, мамане, не знаешь, сколько хулиганья развелось?» Дверь захлопнулась. Во дворе сидели попугай с амбалом, курили одну за другой, разбрасывая окурки и заплевывая прилегающую территорию. «Иди сюда!» — по привычке крикнул амбал. В уличной команде Рында за 2 года так и не набрал авторитета. Может, потому что гладко говорить не умел, может, из-за того, что в армию не взяли по психушечной статье, а, скорее всего, на приеме облажался, хотя его вины вроде и не было. Били его вчетвером, как положено, он не ойкнул ни разу, не закрылся, но не по-настоящему вышло. Коровянку из носа спустили, и все, даже на ногах устоял. А объяснение тому простое. Томку Федотову одновременно с ним в команду принимали, а для девок испытание другое. Жарят вдвоем-втроем, а все остальные смотрят. Ясно, что интересней. Вот оказался Рында скучной лекцией перед киношкой. Башка и Валек спешили, и амбал особо не старался. Потому и проскочил он без переломов и контузий, что Томка уже сидел на краешке затащенной в подвал кушетки. Амбал на нее первым залез, потом Башка, Валек, потом снова амбал. А когда все закончилось, амбал сказал, застегиваясь: «Она из-за тебя отработала. Я помню, 2 недели отлеживался, а ты проскочил. Может, и тебя как бабу принимать надо было?» И все обидно расхохотались, принялись поддерживать и развивать эту тему. Не обращая внимания на окрик, Рында вышел из двора. Все уже знали, что он в бригаде Баркаса, а потому хвосты подожмут, даже вякать не будут, что без выкупа ушел. «Подумаешь, команда! Конечно, 2-3 года назад это была сила, если ты один сам по себе, то и ходишь как голый. Томки 3 зверя проходу не давали, подстерегут и тащат к себе в хату, кричи не кричи. А потом амбал с Башкой ржавым и с ним и Рындой так палками отмудохли этих черных, что они вообще из города пропали. Но сейчас появились люди покруче. Команда распадаются, кого в бригаду взяли, тот не только защиту имеет, но и заработок хороший. И не надо мотоциклы угонять или шапки с прохожих сдергивать. Через 10 минут Рында пришел к месту работы. Довольно большая заасфальтированная площадка, на ней 22 коммерческих киоска. Почти все торгуют круглосуточно. Его задача — охранять коммерсантов. Собственно, их-то здесь и нет. Наемные продавцы оставлены один на один с ночью, и в реестр охраняемых ценностей не входят. Товар должен быть в сохранности и стекла ларьков. А если продавцы хотят, чтобы и их рожи находились под защитой, то обязаны сами подсуетиться и дежурному внимание оказать. Сегодня его смена. Должность Рэнды называется контролер. Почти все с нее начинают, как в армии, с рядового. А там уж как служба пойдет. Сейчас на всю ночь он здесь самый главный. Приедут пару раз менты, но они вроде как сбоку припеку. Остановятся, пиво возьмут, водки или хавки, и покатили дальше. Весь район под ними, хотя ни за что не отвечают. Обворуют кого, ограбят, убьют, им-то что. А здесь что случится, Баркас сразу шкуру спустит. Раньше Рында хотел в ментовку поступить. Гоняй по ночному городу и от имени власти твори, что хочешь. Форма, пушка, дубинка, наручники, радиосвязь на случай подмоги. Но объяснили, берут только после армии, а с его статьей вообще голый вассер. Ну и ладно, ментовская власть пошатнулась, их самих все чаще замачивать стали. Рында обошел киоски, наблюдая за порядком. К Самвелу то и дело заходили небритые земляки, да и русаки ныряли с иссушенно блестевшими глазами, получив дозу, умиротворенно выныривали, оглядывая подобревший до поры мир, и исчезали в темных переулках. У Ивана пили ликер две проститутки, чуть позже пойдут клиенты. Тут никаких нарушений нет, и Самвел, и Иван платят за свой бизнес. Справа послышался шум. Трое пьяных, отчаянно матерясь, дергали решетку ларька, что-то требуя от напуганной в конец девчонки. «Чего надо? Хотите без бошек остаться?» Громовым голосом, давшим ему кличку, заорал Рында, направляясь к месту конфликта. Он даже не достал дубинку. Крупная фигура, уродливая шишковатая голова, обритая специально, чтобы эту уродливость подчеркнуть, выражение лица, за которое в школе его называли уголовником, подействовали очень убедительно. Нарушители спокойствия немедленно скрылись. Рында понимал, испугались они не его лично, в конце концов, лбы здоровые и рожи не подарок, да в карманах наверняка какие-нибудь смертоносные железки, вполне могли дать оборотку. Но знают, хоть бухие, он не сам по себе, за ним бригада, а за ней вся группировка. Завяжешься, обязательно найдут, и придется ответ держать. А это тебе не суд, и адвокаты не помогут, и условных приговоров не бывает. «Чего хотели?» — грубо спросил он у продавщицы, молодой смазливой девчонки со светлыми волосами, затянутыми в два небольших хвостика. Девчонок ночью оставалось мало. 4 или 5. Почти все приводили для подстраховки дружков и трахались с ними до утра, совмещая приятное с полезным. «Будто бы вчера вместо водки самогон у нас купили. Я-то причем только заступила». «Значит, сменщики химичат», — по-прежнему грубым голосом сказал Рында. «Не знаю», — девчонка пожала плечами, она все еще была напугана. Рында вспомнил, что когда он стажировался, то никогда не видел в этой палатке парней. «Как зовут?» «Нина», — она протянула банку. «Хочешь пиво?» Пиво Рында мог взять в любом киоске просто так, за общее расположение. Прогнав хулиганов, он оказал услугу и мог рассчитывать на вознаграждение. Например, новые кроссовки. Или эту светленькую курочку. Наверное, ход размышления Рэнды отразился на его лице, потому что девушка поставила пиво на прилавок и отодвинулась в глубину киоска, приготовившись выслушать очередное из предложений, которое ей приходилось отклонять по 20 раз за день. Но Рэнда никаких предложений сделать не успел. Сзади тормознула иномарка, он привычно шарахнулся в сторону, готовый мгновенно упасть на землю, но это оказался Баркас. «Как обстановка?» — зычным голосом старшины второй статьи гаркнул он. «Под датой», — определил Рында. «Нормаль. 3 козла к девчонке лезли, прогнал». «Ты сам от Нинки подальше держись, понял?» — Баркас захохотал. «Она со мной будет любовь крутить. Правда, Нинок?» Девушка в сердцах захлопнула окошко. «Пушку возьмешь?» — шепотом сказал Баркас. «ТТ новый, любой бронежилет пробивает. 1.5 лимона всего». Обалдевший от столь резкого изменения темы, Рында уставился в широкое со спинами лицо бригадира. Оно выглядело серьезным, но это ничего не значит. Баркас резко перескакивал с одной мысли на другую, любил разыгрывать собеседника, и никогда нельзя было понять, шутит он или нет. Говорили, что когда он еще плавал, то получил какой-то балкой по голове. «Что вылупился, не веришь? Гляди!» Нырнув в обтянутый красной кожей салон автомобиля, Баркас вытащил из-под сиденья большой черный пистолет, похоже и правда новый. «Берешь!» Он, не таясь, вертел в руках опасную игрушку. «Когда-нибудь пригодится». «Да нет», — Рында отступил. «Откуда деньги? Да и вообще...» «Не созрел, значит». Пистолет исчез. «Ну смотри, а то закопают как психа».
Баркас захохотал неизвестно чему, выудил из кармана гильзу и швырнул в стекло примеченного киоска, а выглянувший светловолосой главе погрозил пальцем. «Ладно», — лицо бригадира вдруг сделалось непроницаемым. «Завтра день расчета. Обойди всех и предупреди. Ставка увеличивается на 20%. Инфляция. Да, за блядей 40%, за наркоту 50%. Пусть платят, суки». Баркас с шумом развернулся, и красная «Тойота», мигнув под фарниками, рванула по Большому проспекту. К чему он психа приплел? Тяжело заворочилась тревожная мысль. Бывшего контролера рынка замочил неизвестно кто. Убийство осталось нераскрытым, как и много других. Но в отличие от всех остальных, не менты подозревали кого-то из блатных, а блатные были уверены, что руку приложил майор Коренев, хотя и выкрутился, не доказали ему ничего, как часто сейчас бывает. Вспомнив Лиса, Рында поежился. Заныла челюсть вместе сросшегося перелома, и холодок по спине пошел. Такой зверюга мог и его, и Баркаса замочить. Да что Баркас? Шептались, что он самого шамана пообещал списать. И тот поопасился, слинял до поры. Только майора свои же менты исхавали за какую-то говну. Видно, многим мешал. Рында потер челюсть, настроение испортилось. Правда, имелась возможность подправить его, портя настроение другим. Он стал обходить ларьки, сообщая о предстоящем повышении ставок. Попугай стоял на стреме, амбал с башкой ждали припозднившегося фраера. На пустыре было темно, огоньки сигарет, разгораясь при затяжках, высвечивали квадратные челюсти, нервно кривящиеся губы и подрагивающие ноздри. Вряд ли амбал и башка при свете дня обнаружили большое сходство — но сейчас ночное ожидание дела превращало их в близнецов, и мысли были почти одинаковыми. «Рынду в бригаду взяли», — смачно сплюнул амбал. «Пятачок охранять! Сегодня не поздоровался, не подошел, когда я позвал». «Сука!» — отозвался башка, но довольно вяло. «И выкуп за уход не заплатил», — зло продолжил амбал. «Тамарка ушла, теперь Таньку за собой тянет, а мы что делать будем? Бабки им Захарева отстегивать?» Башка молчал. Он знал, что амбал пытался по старой памяти подкатиться к Томке, но получил отворот-поворот. А он этого не любит. Но пытается сам не лезть в дерьмо, а использовать кого-то другого. Например, его, башку, если не сумеет выкрутиться. «Тамарка теперь центровая. Кто мы для нее?» — как можно нейтральней сказал башка. «Кто? А вот смотри!» Костистая рука ухватила башку за затылок, огонек сигареты описал полукруг и прижался к щеке. «Ты что, омудел?» — ощущая острую боль и запах горелого мяса, башка задергался, с трудом вырываясь из цепкой хватки. Правая сторона лица ощущалась огромным нарывом. «Сейчас посмотрим, кто омудел!» — щелкнул, выбрасывая клинок, пружинный нож, и 12 сантиметров отточенной стали врахнули в воздух у самых глаз. «Шкифы, вы, ну, падла! Я главарь команды, а не ты и не Рында!» — страшно шипел амбал. «Центровые, верховые, срал я на них, кто ушел без разрешения и выкуп не внес, тем разборка будет, а Томку делал и делать буду, бесплатно, иначе писану поперек рожи, пусть покрасуется». Попугай свистнул один раз, амбал замолк. От автобусной остановки, сокращая дорогу, через пустырь шел человек. «Идет, ну!» «Я не могу!» Башка держался за щеку, ясно давая понять, что толку от него не будет. «Хрен с тобой, я и без тебя обойдусь». Хищная тень метнулась прохожему наперерез, и сразу послышались быстрые, вязкие, как в тесто, удары. Человек неловко попытался защититься, но был сбит на землю. Рыча и невнятно матерясь, амбал топтал его ногами. Когда тело перестало шевелиться, он привычно обшарил карманы, снял часы, сунул за пазуху бумажник. Попугай свистнул два раза. «Атас!» Амбал и башка, стараясь громко не топать, перебежали на другую сторону пустыря, пролезли сквозь дыру в заборе, не торопясь прошли два квартала. «Хорошо в сторонке стоять!» Настроение у главаря улучшилось, поэтому в вопросе не было злобы. Обычная издевка. «Я его за минуту замесил». «Сколько хоть ему лет?» — обиженно оглаживающий ожог башка позволил себе подковырку. «Мол, может, ему уже 90, тогда чем хвалиться?» «Хер его знает!» Амбал подковырки не понял. Я ему в паспорт не смотрел, в лопатник заглянул, нашел целый пресс хрустов. Но твоей доли там нет. Башка недобро промолчал. Уработать его, что ли? Сколько можно терпеть, уже 5-й шрам будет, и подколки без конца. завести на левый берег, дать кирпичом по затылку, его же пикой приколоть, и все дела.
«Постой здесь, тебе не надо, ты все в штаны пустил», — гыгыкнул Амбал, ныряя в круглосуточный платный туалет.
Зайдя в кабинку, осмотрел добычу. «Часы японские, дорогие. Деньги, посчитаем, 550 тысяч. Лопатник кожаный можно продать, какое-то удостоверение».
Амбал раскрыл темно-вишневую корочку. На фотографии незнакомый человек, лет 45, в военной форме. Подполковник госбезопасности Галенков, начальник отдела управления Федеральной службы контрразведки по Тиходонской области, и запаянный в пластик вкладыш с фотографией фамилии, поперечной красной полосой и черным оттиском КД-1178.
Ноги главаря команды ослабли, в животе заурчало, и если бы он не стоял в туалете, то не избежал бы греха, в котором глумливо обвинил башку. Когда, наконец, Амбал вышел на улицу, мрачный подельник не удержался от ехидства.
«Видно, ты сам в штаны наложил от страха».
«Держи», — главарь сунул ему комок купюр. «Твоя доля — 250 штук». И пояснил. «Нам с тобой поровну, попугаю 50. Нам еще часы, и ему лопатник». Потом хлопнул по плечу.
«Не дуйся», — я пошутил.
«Видно, почувствовал мои мысли», — решил башка, а вслух сказал.
«Какие шутки! Полморды разнесло».
«Оно и к лучшему. Скажем, если что, этот хмырь первый начал, сигаретой в рожу ткнул». Они зашли в темный сквер, в условленном месте у фонтана их ждал попугай.
«Ну как?» — нетерпеливо подпрыгивал он.
«Ну и мудак попался. Мы еще слова не сказали, а он схватил башку за волосы. Да как припалит сигаретой!» — возбужденно рассказывал Амбал. «Завоняло, будто кабана смолят. Ну, башка взбеленился. Как даст ему, как даст? А? Молодец! С ног сбил и замесил, как положено. Я даже не успел приложиться ни разу». Преуменьшать свою роль и превозносить кого-то другого было совсем не в привычках Амбала. Башка отнес это насчет того, что он замаливает свои грехи. «Боится, падла», — с удовлетворением подумал Башка, а вслух сказал. «А чего я? Целовать его буду. С левой раз, с правой два, потом в солнечной по шее, потом ногами».
Амбал смотрел с жадным любопытством. Попугай в этом деле стопроцентный свидетель.
«Держи, твоя доля», — главарь протянул трофеи. «В случае чего ты на Атасе не стоял, не свистел, ничего не делал».
«Вы его не угрохали?» — деловито спросил попугай, вкладывая полученные 50 тысяч в новый бумажник.
«Да нет, очухается», — уверенно сказал Амбал, хотя в душе опасался совсем другого результата.